Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире ток-шоу «Теорема». Меня зовут Андрей.
И всем привет, меня Виталик.
Мы как-то вот сидим так периодически в эфире вдвоем, и становится нам скучно. И мы решаем провести спецвыпуск, пригласить гостя, пригласить эксперта, который разбирается в какой-то теме. Просто вот настроить его на нужный лад и отдохнуть, чтобы
да, тем не менее...
эксперт все сказал сам.
Нет. Тем не менее, все как бы посвящено основной теме. Сегодня у нас непростая тема. И даже несколько непростых тем. Вот. Ну и, собственно, все отчасти зависит от того, кто в гостях, да, потому что я думаю, с этого надо начать. И у нас в гостях, ты представишь.
Руслан Яценко у нас в гостях.
Руслана Петровна.
Не психолог, клинический психолог.
Да, всем доброе утро. Ну, я не то чтобы совсем клинический психолог, больше все-таки психолог, да, но благодарю тебя, Андрей.
Но немножечко клинический.
Немножечко, да.
Не, ну вообще очень приятно, я скажу свое мнение, да, когда человек достаточно молодой, но в то же самое время уже успел основательно разобраться в подобных сферах. Руслан у нас социальный работник, так можно сказать, да, работает
можно, да.
В фонде межрегиональной общественной организации «Старшие братья, старшие сестры», вот, который занимается, если вы не знаете, индивидуальным наставничеством для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вот это официальная формулировка.
Слушайте, тогда сразу с места в карьер. Сразу же получается к теме наставничество взрослого для ребенка. Зачем ребенку нужен взрослый, свой индивидуальный личный взрослый?
Ну, вообще, в целом, в психологии считается, что ребенок, он развивается благодаря взрослому, да, то есть, например, если брать первые, там, 3 года жизни, то вообще без внимания какого-то индивидуального взрослого, к которому сформирована привязанность у ребенка, он в целом не может развиваться нормативно. И, собственно, именно поэтому многие дети, которые оказываются, к сожалению, в домах ребенка или в детских домах в очень раннем возрасте, или, например, отказники, у них к подростковому возрасту формируется либо задержка психического развития, да, то есть отставание, либо, в принципе, вообще умственная отсталость. То есть это не потому, что они сами, ну, изначально были такие, а потому что, как бы, общие, ну, собственно, обстоятельства сложились таким образом, и отсутствие вот этого значимого взрослого привело к неким, как бы, задержкам развития.
Значит, то, что мы обсуждали, говоря о братьях Стругацких, их теорию с отсутствием семей, когда все дети воспитываются некими учителями в специальных группах, это, в общем-то, провальная антиутопическая идея.
Но у каждого ребенка должен быть какой-то один значимый взрослый, ну, хотя бы один, для того, чтобы ребенок вообще почувствовал себя в безопасности, почувствовал себя значимым, нужным, и что его вообще, в принципе, кто-то любит.
Ну, и подотчетным в каком-то роде, да? То есть на меня смотрит кто-то старший, я хочу соответствовать его ожиданиям.
Да, потому что, опять же таки, если брать психологию, то до подросткового возраста ребенок что делает? Он копирует поведение окружающих его взрослых людей.
Соответственно, грустно, если посмотреть на мою дочь, и ты говоришь, что она копирует поведение окружающих и взрослых людей. Но меня печально становится от этой новости.
Нет, дело в том, что я думаю, даже для специалистов не надо быть. Вот я знаю умное слово депривация, да, которое
отлично давит.
Не, ну просто я к тому, что в целом, как бы, ты сказала, что принято считать, что вот, как бы, детям для развития нужен взрослый. На самом деле, очевидно. Ну, то есть ребенок маленький, он только что был частью мамы, и он, ну, какое-то время он должен быть вот непосредственно. Его нужно держать, обнимать и вообще и любить просто. И если ты это не делаешь, то, конечно, ребенок, он вот в этой отверженности, он, ну, я простыми словами говорю, обывательскими, да, он начинает чувствовать, вот как бы, даже не то, что чувствовать, у него просто не восполняются какие-то вот сосуды там любви, которые у человека есть, и какая-то пустота, она превращается вот в разные отклонения. Ну, так, ну, можно вот сказать, да, простым языком.
Тему,
да,
первой части передачи мы объявили, значит, можно опрос объявить. Давайте ответим на такой вопрос, друзья. А в нашей группе ток-шоу «Теорема» опросник «Самая популярная ошибка родителей по отношению к детям». Есть несколько вариантов ответов. Заходите, голосуйте. Очень интересно узнать. Но если мы не угадали, то напишите свой вариант. Если вы родитель, вам виднее. Может быть, вы еще пока в семье с родителями живете. Вам тоже понятно это. Вот напишите, пожалуйста. «Самая популярная ошибка родителей по отношению к детям». А как ты думаешь, Руслана?
Ну, у меня своих детей нету пока что. Вот, наверное, как бы только исходя из своего личного опыта, например, как дочери, вот, ну и личного опыта как профессионал, ну и переосмысление, наверное, какого-то вообще своего опыта в том числе. Для меня, наверное, самая главная ошибка родителей – это убеждение родителей в том, что их дети – это их продолжение. Ну, то есть, когда родители считают, что то, что вот они воспитывают, это как бы, ну, они должны в него вложить, чтобы потом из этого получилось что-то очень хорошее. И, ну, по большому счету, то есть реализовать себя за счет ребенка. Вот, это очень такая глубокая тема, которая, может быть, уже сродни психотерапии, но многие родители действительно делают так, да, то есть они как бы вот в ребенка вкладывают всего себя, при этом ожидая потом благодарности, там, что вот он придет, и вот он потом будет жить ради меня. Но это не так, потому
То есть человеческий эгоизм вообще он очень по-разному.
Да, да, то есть может быть, да, может быть...
Из спутника жизни люди так выбирают, потом в детях тоже пытаются самореализоваться.
Ну, может быть, да, и вот. И мне кажется, что это главная ошибка, потому что ребенок рождается, ну, потому что он рождается, и родителям важно вложить в него все, чтобы он потом мог сам пойти и передать то, что дали ему родители, своим детям, а не родителям обратно.
В связи с этим вопрос, давай еще раз уточним, зачем вообще люди заводят детей, чего они от них ожидают и что в итоге получается? Ты как специалист вот эту картину. Давай нарисуем. То есть на самом деле, что люди ожидают,
а что на самом деле оно
должно быть как-то.
Слушай, я уже сказала такую вещь, что у меня детей нет, и поэтому, честно говоря, мне достаточно трудно ответить, зачем люди заводят детей. Но мне кажется, отчасти это происходит, ну, спонтанно, скажем так, да?
То есть, ну, бывает спонтанно, да. Поиграться или, как мы говорили, эгоизм, самореализация. Хочется продолжения себя, хочется наследника.
Ну, возможно, для мужчин есть история про наследника. Для женщины, ну, для большинства женщин, не буду, конечно, говорить за всех, но все равно в какой-то момент включается такая история, который называется материнский инстинкт. И
никуда
вот хочется
деться,
как-то,
да.
И хочется вот о ком-то заботиться. Вот, например, кстати, в нашу программу приходит достаточно много женщин уже, ну, в районе там 30 лет. Вот. И они как бы даже, ну, вот, например, на интервью нам говорят о том, что мы пришли, потому что вот, ну, как бы мужа нет, детей нет, а очень хочется вот отдать свое тепло, любовь какому-то ребенку, да. Соответственно, если этот ребенок лишен этого, то это вдвойне ценно, да. То есть как бы, что у меня есть эта любовь, я хоть, ну, готова отдать ее.
Ну, это круто.
Ну, звучит очень даже неплохо. Плохо. Mm-hmm. А что на деле получается?
А на деле...
Да, получается, мне кажется.
Нет, может получаться очень хорошо. Просто здесь, на самом деле, вопрос осознанности этого всего, да? То есть, если, например, родители, ну, как бы вкладывают очень много, и, в принципе, в первые годы жизни для ребенка это, правда, важно, да, чтобы он был продолжением своих родителей. Но в какой-то момент, а этот момент наступает в подростковый период, детишки понимают, что они как бы отдельные личности, и они хотели бы, по большому счету, строить свою жизнь. И в этот момент родители, ну, тоже не буду говорить за всех, потому что, ну, по-разному бывает. Но для каждого родителя это, ну, большой стресс, да, отпустить своего ребенка. То есть вот он там 13-14 лет был с ними, они его считали частью себя, и тут ребенок такой: ой, а я хочу быть самостоятельным. И понятное дело, что для каждого человека это стресс. Вопрос в том, как из этого стресса родители выходят. Они либо осознают, что да, он взрослый, и начинают давать ему больше свободы и заниматься своей жизнью, там, ездить в путешествия, общаться там друг с другом больше, вот. Либо они впадают в уныние, апатию, депрессию, не знаю, там, или в какую-то злость на ребенка, что как же так, мы тебе все, а ты нам теперь, как называется, фигвамы рисуешь.
Ну, я еще к началу мысли хочу вернуться. Мне кажется, действительно, человек, он часто это делает не потому, что он обдумал там и принял решение, вот я создам новую жизнь, которой дам свободу. Мне кажется, во-первых, есть какие-то доли эгоистичных каких-то мотивов, в любом случае есть. С другой стороны, это какой-то необратимый процесс. Ну, то есть, ну, как верующий человек, могу сказать, есть же вот закон, да, Бог сказал, вот владеть, размножать, и все, он сказал, и как бы люди это делают. И никуда от этого не деться. Не, ну, то есть, это как бы... Ну, естественно, то есть
естественное
ты чувствуешь...
продолжение твоей жизни. Да, то есть, когда ты же не женился, жизнь идет, да, годы есть... идут, думаешь, ну, надо, по идее, детей. Ну, но, помимо всей кучи общественного давления, которое вокруг на тебя, ты просто, ну, это естественно.
Это откуда-то изнутри приходит, и вот как говорила, да, Руслан, да, что это материнский,
значит, это,
инстинкт,
в общем-то,
иногда, я думаю, отцовский тоже есть так же.
В своем роде инстинкт. Тогда, если мы говорим об инстинкте, о какой ответственности мы можем говорить? Инстинкт не подразумевает ответственность какую-то осмысленную.
Но ответственность, мне кажется, она приходит уже в процессе. То есть, правда, когда, например, не знаю, там, женщина беременна или там... Ну, кстати, у женщин, мне кажется, это приходит немножечко по-другому, потому что женщина там вынашивает этот ребенка, да, и мне кажется, у нее уже изначально, то есть она понимает, что она ответственна за этого ребенка, и особенно в первые годы жизни, когда у них, ну, практически связь неделимая, да, между ребенком, то у каждой женщины появляется вот эта история про ответственность, да, что как бы я его буду защищать, то есть я его полностью там опора, поддержка, вот, и возникает вопрос, что как бы я несу ответственность за него. Когда ребенок потом взрослеет, как мы уже тоже говорили о том, что для любого ребенка взрослый – это пример. То есть то, как ведет себя взрослый по отношению к ребенку, по отношению к другим людям, что бы он ему при этом не говорил, все равно ребенок будет считывать не его слова, а его поступки и действия. И это в итоге выливается, ну, в поведение, вообще, в принципе, к, ну, в образ жизни, и даже, может быть, какую-то, ну, мировоззренческую позицию ребенка. То есть вот он видит, что дают ему родители, и в итоге потом, как бы, что он берет от них. И, собственно, именно поэтому, когда взрослые люди, например, приходят на ту же самую психотерапию, вот, они понимают, что, как бы, ну, вот, что-то их не устраивает в жизни, и когда они приходят к психологу, ну, процентов, я думаю, 90 проблем, ну, кроются в детстве. То есть то, что вот с ними произошло в детский период, как бы, это уже накладывает отпечаток уже, в принципе, на взрослую жизнь каждого человека.
Вот одна из наших теорем доказана, кстати, только что была. Мы об этом часто говорим. Но дело в том, что здесь, наверное, вопрос не в том, что это, ну, кому-то непонятно. Вопрос в том, что с этим делать. Но об этом мы сейчас поговорим.
Тема об ответственности взрослого перед ребенком у меня родилась, знаешь, когда я себе просто живо представил одну картину из детства. Я стою в автобусе, много очень народа, и впереди меня на нижней подножечке стоят папа и сын. Сын совсем на нижней, там, да, то есть его там прижимает дверями. И вот этот автобус, он стоит на остановке, кто-то бежит к дверям, двери закрываются, человек не успевает забежать, и сын показывает неприличный знак, сами знаете какой, недобежавшему, и я смотрю и думаю, ну как же отреагирует отец, ведь у меня в голове заложено, что родитель должен, ну, как-то о правде, справедливости, какой-то о морали, а он берет и потрепал его по голове, типа, молодец, сынок, так держать. И вот тут у меня что-то рухнуло в моих представлениях о мире, потому что родители совсем не всегда являются ориентиром морали и справедливости.
Не, ну, а давай еще тогда шаг назад. Я просто тебе спросил тоже. Вот, Андрей, что вы думаете? Андрей Васильевич, ответьте, пожалуйста, вы как отец двух детей, зачем вы это делали? То есть в чем вы двигались, да? Ну вот, может быть...
Просто некое представление о твоей жизни, что у тебя будет столько-то детей. И
следующий
просто,
шаг.
Да, просто делаешь это.
Ну вот, ну, получается так. То есть, а потом ответственность кому-то приходит, а кому-то нет в результате.
Но при этом я как человек верующий уже много лет, да, я же какие-то вещи базовые понимаю об ответственности, об отцовстве, да. Я об этом думаю, я об этом молюсь, и это для меня естественная часть жизни. А вот для того отца, который потрепал мальчика по голове, типа, молодец.
Не, ну так, он его так к жизни готовит.
Здесь. Ну, понимаешь, он пожнет то, что он сейчас его вот так готовит, потом когда-то этот мальчик этот же знак покажет своему папе, правильно?
Да, да. Не, ну, может быть, и нет. Может, папа для него будет лучшим другом, как бы, всю жизнь, но в результате потом он пожнет это в какой-то другой сфере жизни, потому что агрессии, по сути, учил, да. Но дело в том, что все же родители чему-то не тому учат. Все родители допускают ошибки.
Но кто-то,
идеальных родителей не существует.
Кто-то задумывается, а кто-то как хранит в голове, что я пример, я должен подавать хороший пример. А кто-то просто живет и живет, и вообще это фоном все проходит.
Ну, вот предлагаю все-таки немножко эту тему раскрыть по поводу детских травм. Вот мне интересно об этом, Руслан, спросить. То есть, на самом деле, да, когда ты какое-то время имеешь общение с людьми, да, допустим, и задумывался об этом, может, прочитал пару книг, ты понимаешь, что там, ну, то, как твой папа, да, там, ну, это известные избитые примеры, да, как он вел себя в детстве, там, или мама, фактор матери, вот есть книжка, да, то есть, и это влияет на то, как ты формируешься. Но на самом деле, вот в своей работе, так скажем, может быть, ты как-то это замечаешь, может быть, есть какие-то характерные случаи, которые можно было поделиться на эту тему, да, вот что-то интересное вот в этом разрезе.
Ну, достаточно как бы трудно это сказать, потому что у каждого человека, причем даже неважно, у каждого, неважно, воспитывался он без родителей, с родителями, то есть у каждого человека есть какой-то, ну, скажем так, некая детская травма. Ну, как бы у кого-то она может быть достаточно серьезной, у кого-то она может быть не настолько серьезной, но в любом случае это все как бы влияет на дальнейшую жизнь.
Сейчас, секунду, на секунду перебью. А вот все-таки, ну, встречала ли ты людей, у которых она минимальна вообще? Можно сказать, почти нет травмы.
Но я не рентген, ну, вот, да. И когда я общаюсь с человеком, вот, я не могу сразу просканировать его и там сказать, о, а вот у тебя там вот эта травма.
Тут косточку-то ломали, да.
Да-да-да. Вот, то есть обычно это вскрывается уже непосредственно в общении, и даже, ну, как бы это может, в принципе, даже и не вскрыться, пока, например, человек об этом не скажет. И более того, человек может даже не осознавать, что она была, но просто как бы то, как он себя ведет, ну, как бы он может даже не соотносить это с тем, что это вот было конкретно из-за этого, потому что на самом деле задача психотерапии в том числе, это вообще, в принципе, понять причину конкретного, там, не знаю, там, поведения, да, или конкретного мировоззрения человека. Вот. Но я могу сказать то, что я, ну, как бы по роду своей деятельности работаю с очень многими именно как раз травмированными людьми, и как бы я знаю о том, что они травмированы, потому что, да, там, потери родителей, смерти, причем, возможно, ну, бывает такое, что смерть на глазах ребенка, да, то есть когда отец, например, убивает мать на глазах ребенка, то есть такое тоже, ну, как бы тоже бывает. И, в принципе, я знаю, ну, как бы до меня доходят некоторые истории, ну, как бы некоторые истории детей. Вот, я, в принципе, конкретно знаю, что вот там конкретно у этого ребенка там было то-то, а вот у этого ребенка было там по-другому. Вот, и, в принципе, я могу наблюдать, как это, ну, какой отпечаток это накладывает на детей. То есть я, в принципе, там, может быть, в более близком контакте, я понимаю, что вот эта история про отсутствие любви и поддержки, как она проявляется сейчас вот в отношениях, например, ну, там, даже, например, со мной, да, то есть вот, в принципе, ну, то есть я могу поделиться своим опытом, да, что у меня тоже как бы есть опыт наставничества, вот, с подопечным, вот, мы уже общаемся с ним 4 года, и, собственно, как это наложило, например, на него, то, что мы общаемся 4 года, и у него не было никогда шансов усомниться в том, что, допустим, я его брошу, да, что я там к нему не приду каждый раз. Но при этом, несмотря на то, что прошло уже 4 года, все равно у него на каком-то таком подсознательном уровне, ну, даже не то, что подсознательном, но вполне даже сознательном уровне, потому что он мне об этом говорит, он говорит о том, что я никогда не могу быть уверена на 100%, что ты придешь в следующий раз. Ну, то есть, как бы он, ну, не может допустить в своей голове мысль о том, что люди вообще, в принципе, могут оставаться.
Значит, помочь нам нельзя, по сути. Если у нас была эта травма, если у нас была эта проблема, мы навсегда такими останемся.
Нет, это не так. Помочь можно, но помочь можно...
Прости, но ты 4 года с человеком уже работаешь, а он так и не вылечился.
Ну, 4 года...
Ну, уже лучше гораздо, да?
Да, ну, во-первых, уже гораздо лучше, во-вторых, это именно глубокие какие-то истории, а многие люди по 20 лет как бы в этом всем находятся и как бы не понимают. Но ключом, мне кажется, вообще, в принципе, к исцелению является вообще принятие того, что это было, и осознание того, что это было. То есть пока человек сам не осознает, что вот он сейчас так ведет, потому что у него там происходило, ну вот были вот эти, и пока он не проживет те чувства, которые были там, то исцеление, ну, возможно, но как бы не до конца, да, то есть как бы снятие симптомов, то есть если переводить на медицинский такой.
Смотри, ну, а получается, а если человек осознал, а вот как прожить чувства, например, те, которые тогда были?
Вот, вот это все для меня, да, какой-то аморфный есть, немножко, потому что у меня есть там детская травма.
Можно
допустим, я знаю, что я действительно определенного склада человек, потому что у меня была эта детская травма. Что значит пережить эти чувства?
Я как раз хотел сказать, что, скорее всего, я хотел предвосхитить то, что ты скажешь. То есть, скорее всего, ты можешь знать, что с тобой было, допустим, знать свою какую-то реакцию и себя сдерживать, контролировать в чем-то, да? Ну, ну, правда, то есть ты понимаешь, вот, допустим, я вот здесь такой. То есть ты можешь на себя объективно посмотреть, да? В этом психолог, мне кажется, тебе может точно помочь. Ну, по крайней мере, ну, либо самоанализ какой-то, да, либо, ну, вот какие-то психологические подходы, связанные с травмой в детстве, когда ты это сам осознаешь для себя, ты можешь как бы избежать своих реакций в чем-то опасных, неправильных, да? Или, допустим, ну, вполне я могу заставить себя перестать думать. Вот он сейчас, допустим, я на месте этого парня, вот Руслан не придет, не придет. Ты себя заставляешь такой, думаешь, нет, это я просто раненый, я знаю, что меня отвергли. Теперь я начинаю думать, что я буду думать правильно, я начну менять свои мысли. Вот это может реально помочь.
То есть ты способен это отрефлексировать уже?
Ну да, и причем серьезные люди говорят, что даже в голове сохраняются, ну, в разуме физически сохраняются определенные нейронные связи, дорожки, так скажем, по которым ты привык думать, да, плохие мысли, связанные с тем, что у тебя было в детстве, какая травма. И если ты начинаешь заставлять себя думать по-другому, вот, то тогда ты начинаешь менять вот эти нейронные связи, да, и ты, ну, начинаешь по-другому думать. И в этом плане даже физически ты как бы, потому что это все взаимосвязано в организме, ты начинаешь даже физически получать какое-то исцеление от душевных травм. И, соответственно, ты можешь изменить свое мышление, зная о том, что с тобой было. Вот этот мне механизм понятен. А вот провернуться и почувствовать опять, вот это, ну, может быть, действительно, но просто я не знаю об этом ничего. Но... действительно такое существует, это
назад
работает.
Назад в будущее какое-то.
Ну да, при гештальт, терапии, да. Вот эти все дела. Ну,
но на самом деле, просвети, во-первых, да. Во-первых, человек может соприкоснуться со своей травмой исключительно во взаимодействии с другим человеком. Ну, чаще всего это происходит. Ну, точнее, даже не чаще, а практически всегда, да?
То боксерские есть, перчатки для этого надо взять.
Ну, не то чтобы боксерские, но просто когда мы общаемся с самим собой в нашем таком неком иллюзорном мире, то очень редко мы натыкаемся на травмы в отношении с самим собой. А когда мы начинаем выходить в социум и общаться с другими людьми, вот там-то, собственно, из разряда собака-то и порыта, да, то есть как бы мы взаимодействуем с другими и натыкаемся на какие-то вот как раз вот, как вот говорил Виталик, не те мысли, да, то есть и свои какие-то интерпретации внешним действием, вот, и, собственно, поэтому и исцеление травмы возможно только вообще, по большому счету, в контакте с другим человеком. В идеале, конечно, с психотерапевтом, который занимается как раз вот именно вот этой вот темой проработкой этих травм. Вот. И, ну, как бы это могут быть совершенно разные способы. Вот. Но основная идея... Ну, то есть, в принципе, бывает очень много. То есть, бывает такое, что работает, правда, как вот говорил Виталик, например, через тело. Да, потому что, в принципе, многие травмы психологические, они в том числе, как помимо мозга, они еще записаны и в теле. Да, то есть, какие-то мышечные зажимы, еще что-то. Вот. И многие психотерапевты, есть даже специальный такой подход, вот, что работая через тело, да, и как-то по-другому заставляя тело реагировать, вот, то, соответственно, можно как бы, в принципе, исцелиться душевно. Вот, кто-то реагирует в том числе и с телом, и с мозгом, и с установками, то есть, ну, такая комплексная получается работа, что, в принципе, тоже как бы кто-то работает через творчество, да, там, через танец, через рисование.
Ну, некое раскрытие, может быть, да? Когда
да, потому
ты,
что...
у тебя было что-то скомканное, ты раскрываешься.
Да, вот, то есть как бы, ну, многие работают совершенно разными способами, вот, но в итоге как бы происходит как бы некое исцеление. А, в принципе, я уверена, глубоко уверена в том, что, в принципе, от, ну, как бы от травмы можно исцелиться, там, и не прибегая к помощи психолога, да, или там психотерапевта, но в данном случае тогда как бы сам человек должен быть, правда, очень осознанный, но и чаще все равно это кто-то другой, да, может быть, не знаю, там, духовный наставник, какой-то другой человек, который вот то есть тот человек, который, ну, заставляет думать, как бы трансформировать свой какой-то опыт и посмотреть под другим углом, да, на этот опыт.
Ну, все же пару слов, вот прости, все-таки попробую вернуться. Все-таки действительно существует вот работа с возвращением в переживания, которые ты там испытывал. Либо мы говорим о том, что уже изменить нельзя, как говорил Андрюха, и о том, что ты просто рефлексируешь и начинаешь себе сознательно менять. То есть, или все-таки вот этот есть процесс какой-то, когда ты машину времени, все такое в тумане, в красивом, ты запускаешь ее, вы держитесь, знаешь, тебе психиатр смотрит в глаза и такой,
психолог.
Я твой отец. Прости, здесь уже психиатр, я же картину все такое смотрю в глаза, держи меня за руки, не отпускай, смотри в глаза, я твой отец, такой, да, и ты возвращаешься, переживаешь, и такой хоп, там что-то происходит по-другому, ты вернулся.
Ну, фильм начало, знаешь,
и победил.
Вспоминается сразу же, когда они на третьем уровне, там эта встреча с отцом с умершим происходит. И значит, парень понимает, что на самом деле отец его любил.
Не, может быть, это просто миф такой, ну, красивая такая психологическая формулировка, или действительно такое есть?
Ну, по большому счету, конечно, может быть, не совсем в таком формате, но возвращение, как бы, к тем эмоциям, которые есть, это, по большому счету, есть возвращение в прошлое. Потому что что вообще, в принципе, такое, когда человек оказывается в травме. То есть неважно, сколько ему сейчас лет, занимает он пост, не знаю, там, главы «Газпрома» или, не знаю, там, работает учителем начальной школы. А возвращение в травму – это значит то, что человек ощущает и чувствует себя так, как, не знаю, как вот в 5 лет, когда, там, не знаю, его там побила там мама, например, да? То есть это вот переживание чувств, и он ощущает себя этим маленьким ребенком.
А что делать-то потом? Что потом делать? То есть, ну да, не, мне просто это кажется немножко так, ну вот, вернись, ну я тебя пожалею, и ты как бы в этой травме и находишься. А что потом ты делать? Надо как бы поступить по-другому, отменить какие-то свои решения? Или,
собственно, задача психотерапевта в этом плане как раз, чтобы человек допрожил, ну, то есть допрожил то, что с ним произошло, и это как бы отреагировал. То есть, как бы, почему, собственно, происходит травма? Потому что, ну, то есть есть вот три инстинкта: бей, беги или замри. То есть, соответственно, беги — это, ну, как бы, если человек понимает, что он не справляется, и он убегает, да, уходит из этого конфликта. А если он понимает, что он справляется, то он начинает атаковать, то, соответственно, ну, как бы, да, то есть какую-то вот, ну, ответную реакцию давать, да. И травма формируется в том моменте, когда человек замирает, да, то есть он понимает, что он не может ни убежать, ни атаковать. И вот в этот момент происходит вот это вот незакрытие, скажем так, вот этой вот истории про переживание чувств. И, собственно, психотерапевт помогает, ну, как бы, переосмыслить этот опыт. И, по большому счету, психотерапевт помогает доращивать человека, да, то есть когда, то есть я уже говорила про то, что человек окунается, ему 5 лет, то есть это не то, чтобы когда он на сеансе психотерапии, а человек может оказаться в этом моменте, в любой момент своей жизни, когда он, да, когда
это
он...
Да, это нам понятно.
Да, вот. И, соответственно, как бы, то есть основная, в том числе, задача психотерапии, это, в принципе, вообще дорастить человека до взрослого уровня, чтобы он в эти ситуации реагировал не как 5-летний испуганный ребенок, а как взрослая
чтобы
личность.
Он атаковал.
Чтобы он это отреагировал.
Предлагаю музыкальную паузу.
И прежде чем мы идем на музыкальную паузу, я хотел закольцевать начало разговора нашего все-таки про ответственность взрослого перед ребенком. Все очень сложно, все очень на самом деле серьезно. И специалист, который у нас сегодня в гостях, видит прекрасно, сколько этих травм из детства берется. Угу. Поэтому важно это вот на самом деле осознавать и понимать. Недавно меня спросили, ну что, как ты поживаешь? Там я говорю, да вот твой детей. Ну и как воспитываешь? Я говорю, стараюсь не испортить.
Это очень, очень глубокая, на самом деле, мысль, мне кажется.
Ну вот правда же.
Да. Что получится, узнаем через несколько лет. Да. Не переключайтесь.
Поэтому, да, оставайтесь с нами. У нас впереди интереснейшие книги, которые с собой в голове принесла наши сегодняшние гости. Будем продолжать, в общем, разговаривать на тему в своем роде ответственности. Ну,
помощи, да, помощи.
Помощи и ответственности дееспособного перед недееспособным. Так вот даже. Эрика Клэптона послушаем и вернемся.
Thank you.
Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире «Теорема». Мы сегодня... у нас сегодня интересный гость. Социальный работник. И как же ж я опять забыл-то?
Клинический психолог.
Просто
психолог. Просто психолог, не клинический психолог. Руслана Яценко. Еще раз всем здравствуйте. Пишите, присоединяйтесь к эфиру.
А давай телефон прямого эфира.
8-800-333-1706, либо сайт teos.fm. Добро пожаловать. И также наша группа ВКонтакте «Ток-шоу Теорема». Самая популярная ошибка родителей по отношению к детям. Делитесь, жалуйтесь. Мы с радостью все воспримем. По традиции, которая у нас уже сложилась, мы говорим с нашими гостями о книгах, которые на них повлияли, которые их затронули. Ну или так или иначе, они около нашей сегодняшней темы.
Много важных тем в последнее время у нас в теореме звучат вообще в целом из книг, поэтому мы, я думаю, дальше продолжим в этой конве вот с Русланой.
Да, пожалуй.
Руслана так не хило, не слабо, так нормально копнула в книгах.
Да.
Очень понравилась нам подборочка ее. И вот первая книга это «Завтра я всегда была львом». Да? Автор...
Странно, да, уже?
Ну да. А сейчас мы о ней поговорим, но автор...
Как переводчик Сократ 97 был такой. Как будто вот, да, фраза переведена.
Ага. А Арнхильд Лаувенг. Да?
Не смог.
Да, сразу не могу правильно.
Да, даже я не могу назвать это
фамилию
сразу, да.
Выговорить. Особенное имя Арнхильд. Но это девушка, женщина.
Кандидат психологических наук, практикующий клинический
да,
психолог,
заметь.
А почему мы сейчас узнаем, да? Потому что.
Конечно.
Расскажи.
Ну, потому что, собственно, главная героиня этой книги это, собственно, вот Арнхильд.
Как ласково, интересно, ее в детстве называли.
Арнхильд.
Хильдочка.
Нет, дело в том, что речь о таких языковых группах, где это все вполне нормально просто. Это же Голландия, да?
Вот ты сейчас как-то...
Ну, где-то,
ну, где-то
туда,
там.
Слышно.
Ну да, что-то.
Она могла написать Карлсона.
Как-то бархатно. А, ну да, возможно, но у нее другой жизненный путь. Вот звучит как-то бархатно, да, так? Арнхильд. Ну вот как-то, знаешь, прям...
Или диван какой-нибудь, знаешь, Лаувенг.
Ну это все Икея.
Икея, да, шведская.
Так вот, да, правда.
Такая вот реклама у нас только что прозвучала.
Вот, собственно, история — это автобиографичное произведение. Героиня рассказывает о том, как она с подросткового возраста сама боролась, ну, как бы не то чтобы сама, но при помощи врачей, своей семьи, боролась с таким достаточно серьезным недугом, как шизофрения. Лично для меня, как, ну, собственно, немножечко знающей клиническую психологию, до сих пор, конечно, остается загадка вообще, как можно вылечиться от шизофрении, если честно. Я, ну, как бы не ответила тебе на этот вопрос.
Да, да, я вот то же самое, когда я читал об этой книге, у меня первый вопрос, а как можно вылечиться? Это ведь некие необратимые изменения в мозгу.
Ну, но. Да. Угу. Вообще, в целом, как бы, да, и, в принципе, в России, ну, принято считать именно так. И я подозреваю, что в целом и она-то вылечилась не до конца, просто она вышла в такую хорошую ремиссию, угу. Да, ну, настолько сильную ремиссию, да, то есть, как бы, что она, или, может быть, например, при первых, там, каких-то, не знаю, отголосках, например, болезни, она сразу там идет, там, закидывается, там, несколькими таблеточками, да, и, собственно, не выходит никуда, там, ни психоза, ни еще во что-то. Угу. Но что, по большому счету, конечно, да, шизофрения — это такая вещь, ну, как бы она есть. И, в принципе...
Неизлечимое заболевание, да?
Ну да, то есть оно как бы есть, и любое, скажем так, событие, особенно очень травмирующее, может ну, некоторых людей как раз вот как раз выкинуть вот в эту историю про там галлюцинации, про бред, и, в общем, про
какие-то
такие
болезни. Давай,
ну, я
немножко из рецензии прочитаю. Да. Вот здесь написано: книга погружает нас в мир голосов и галлюцинаций, где главную героиню преследует армия крыс, волки с горящими желтыми глазами оскаливают свои слюнявые пасти. Вообще интересно, у них очень-очень хипстерские такие северные ассоциации, о, галлюцинации, вот именно такие вот свойственные, вот имени Арнхильд, да, и то географии. Ну, то есть такое все, знаешь, очень... Сейчас клипы, мне кажется, такие.
Аутентичные.
Клипы вот такие, да, сейчас модные, шизофрения, ну, прости. Вот, и она раскрывает внутреннюю логику и смысл ошибочных восприятий симптомов. В этой книге, да, хроника ее борьбы с болезнью и так далее, она рассказывает о своем опыте, о попытках врачей найти с ней контакт и о своих переживаниях, о поддержке близких и, в общем, о методах, к которым прибегали врачи, И она объясняет успех или их неудачу. Вот я хотел сказать, что рецензия вообще очень грамотно написана, потому что ты такой думаешь, человек исцелился от шизофрении. Какие же методы? Да, тем более, какие методы? Какие же методы принесли успех? То есть, какие неудачу? Книга просто так говорит. Ну, вот там есть эти методы, можете прочитать.
Да, конечно.
Ну, собственно, ты вот знаешь, видимо, поскольку прочитала.
Но дело даже не в том, что там дело как бы не в методах, а вообще она поднимает очень такую, очень важную тему, которая, в принципе, и для Европы характерна, а для России так это вообще, мне кажется, must-have должно быть. Она поднимает тему вообще отношения к больным людям, то есть психически больным в том числе. И она как раз поднимает вот эту огромную большую тему о том, что в психиатрических клиниках, ну вот, собственно, психиатры, относятся к больным в первую очередь не как к людям, а как к людям с диагнозом, да, то есть, например, ну, как бы отношение, допустим, психиатра к человеку, это не зря, что вот там пришел Петя Васечкин, а из разряда пришел Петя Васечкин с шизофренией, или там, не знаю, какая-нибудь Маша с маниакально-депрессивным психозом.
Не Петя Васечкин с шизофренией, а просто шизофреник Петя Васечкин.
Вот, да, это действительно, да-да-да. То есть шизофреник Петя Васечкин, там истерик, там кто-то еще, и вот это вот как бы отношение идет от персонала, в принципе, всего, и она именно поэтому говорит, что многие методы были достаточно жесткие, в принципе, там закалывали таблетками, закрывали в комнате, ну, понятное дело, что она там пыталась, конечно, много раз там резать себе вены или еще что-то, но при всем при этом, как бы к ней не подходили, не общались как с человеком, а ее просто, пичкали таблетками, закрывали в комнате, и по большому счету она оставалась один на один вот с самой собой и вот со своими вот этими страхами и переживаниями, потому что вообще, в принципе, в плане шизофрении, собственно, почему происходят всякие галлюцинации и еще что-то, то есть это попытка психики вообще на самом деле исцелиться, как бы странно это ни звучало, но просто те переживания, которые есть у человека, настолько сильны, причем неважно, это могут быть реально сильные переживания и могут быть не очень сильные, но для конкретного данного человека это прям очень сильно. И психика начинает, продуцировать вот эти галлюцинации. Вот, как бы пытаясь, по большому счету, реально излечиться и исцелиться от этого всего, да, то, чтобы ей стало легче. И по большому счету, то есть, как будто ее оставляли один на один вот с тьмой, которая как бы была в ней. И, собственно, то, что помогало, это, в принципе, мне кажется, есть такая фраза, что человеку нужен человек в первую очередь. Вот. И именно поэтому, кстати, очень важно, чтобы даже, например, в общении там или в работе с там, людьми с различными нарушениями, там, ментальными, психическими, чтобы в первую очередь в них, правда, видели человека. А уже потом, как бы, его некие проявления, да, проявления там болезни это или симптомов.
Очень интересный такой разрез получается. Вот если я сейчас тебя слушаю, вот на это так посмотреть, то есть человеку нужен человек, и это такая очень нелегкая стезя, когда ты стараешься с ним общаться, как с человеком. С другой стороны, это очень нелегко делать с такими людьми. И получается, что для меня люди, которые настоящие, вот, допустим, врачи, клинические психологи, да, или психиатры, которые вот остаются при этом настоящими людьми, и они вот реально работают, да, они, можно сказать, души свои полагают за этих людей, да, они вот такие герои в чем-то. Потому что это так, это очень же сложно. И остаться человеком здесь очень сложно, я думаю, именно из-за самой специфики.
Это безусловно так, но именно поэтому мне кажется, что в эти профессии, по большому счету, должны приходить люди, которые, для них это как некое, служение, да, то есть как бы они готовы себя отдать, и, оставаться при этом человеком. Причем это даже не важно, например, это там психиатрия или даже, например, то же самое работа в детском доме. То есть здесь тоже важно, как бы, вообще важно в каждом из этих, в каждом ребенке, там, в каждом взрослом человеке, в первую очередь, правда, видеть живое существо, с которым, хочется повзаимодействовать и пообщаться. Понятное дело, что если у человека есть психиатрические какие-то заболевания, то медикаментозная терапия тоже должна быть обязательно. Но просто, например, в России очень часто на медикаментозной терапии останавливаются.
Ну, это когда напильничком так шлифуют просто все.
Да, то есть, по большому счету, это...
Не подходит под шаблончик, надо спилить, это срезать.
Это такое сильное такое действие, что, возможно, по моему представлению, оно еще вызывает необратимые какие-то процессы.
И это тоже. И по большому счету, это как бы... То есть это стараются как можно быстрее убрать симптом, при этом никак, практически никак не работая с причинами. Вот только сейчас, наверное, в последние, может быть, годы, в нашей стране начинается вот эта история про клинических психологов, опять же таки, да, то есть что не просто типа напичкал таблетками человека и оставил лежать, а то, что с ним нужно поработать, как-то его реабилитировать опять-таки. Вот, и это как бы, правда, не так давно начало появляться, но, в принципе, все равно это, начинает уже быть. И это как бы, радостно, что это есть.
То есть такой любовью больше стараются исцелить. А что же все-таки помогло-то, Архимед? кстати.
Но по большому счету там как вот именно как раз системная работа, да, то есть как бы и психолога клинического, который с ней работал, и, собственно, ну, как бы подобранная медикаментозная терапия, и, конечно же, для нее была очень важна поддержка ее семьи.
Я все ищу как... параллели между разными темами, о которых мы говорим, которые мы поднимаем, родители и дети, и вот эта тема клинического психолога и пациента. Здесь есть параллель, потому что и в том, и в другом случае мы должны понимать, что это не что-то, что мы должны напильником обрезать, подрубить и сделать так, как вот мы себе представляем. Мы должны... ну, знаешь, когда к детям, с детьми, когда разговариваешь или когда на них ругаешься, нужно присесть, чтобы на их уровне, чтобы в глазки им смотреть, да? Не сверху ты кричишь, наседаешь, а вот во всем так. Нужно к этому человеку прийти, внимательно в него выслушать и отдать ему часть себя. И таким образом произойдет и взаимодействие хорошее между родителем и ребенком, да, и хорошие отношения, и точно так же взаимодействие через эти отношения исцеление пациента.
Да, да, то есть как бы контакт. То есть важность именно вот наличие этого контакта между одним человеком и другим человеком.
Ну, если еще больше генерализировали, так банально, может быть, сказать немножко, любить. Ну, вот здесь какая-то вот любовь, да, то есть общего, да, общего много. Травмы эти берутся с детства, как мы уже говорили, да, потом иногда клиническим психологам с этим приходится работать, вот, потому что это там, может быть, начинается. С другой стороны, вот эта ответственность и какое-то отношение человеческое, да, настоящее, да, с желанием действительно помочь, а не просто все подшлифовать.
Еще две книги. Луис Ривера, который он же Алексеев Кирилл, с книгой «Матадор».
Вот для тех, кто не знает,
почему ты ее
хороший
выбрала?
Псевдоним.
А почему я ее выбрала? Ну, на самом деле, эту книгу я читала достаточно давно. Это было, наверное, лет 7-8, наверное, даже назад.
Ну, вот. Неизгладимое какое-то впечатление.
Да, она на меня действительно произвела неизгладимое впечатление, что я вот сейчас, как бы, перед эфиром я прочитала ее уже в третий раз. Вот, то есть, как бы, каждый раз, когда я ее читаю, она как-то мне открывается разными своими сторонами. История в этой книге про мальчика Рафи, который хотел быть матадором и убивать быков. Вот, но так сложились обстоятельства, что он слепнет. Вот. И, собственно, в этой книге потом рассказывается вообще о том, как он из обычного слепого 18-летнего парня превращается в слепого матадора. История про то, что... Ну, то есть для меня вообще, в принципе, эта книга про какой-то некий свой внутренний путь и преодоление вообще, ну, преодоление себя. Вот. Там есть, в принципе, еще продолжение этой книги, называется «Матадор по неволе». Там еще более глубоко раскрываются эти темы. Вот. Но конкретно, например, в этой книге для меня было тоже очень важным, ну, во-первых, как он говорит об этом бое быков. То есть для него это не было просто убийством быка, а для него это тоже был какой-то некий процесс, и он очень много говорил про то, что, ну, как раз он очень много сокрушался, например, да, что, ну, вот в той же самой, в Испании, да, то есть там вот эти кориды, что для многих это просто как раз убийство, да, как вот на бойне. А для него это был какой-то некий процесс, некий танец, и по большому счету, то есть он из этого делал какое-то некое действо, которое...
Ну, для быка это все равно убийство просто.
Ну, как бы для быка-то в целом да, но по большому счету как бы, ну, во всяком случае, как говорится в книге, я думаю, что, может быть, так оно и есть, что, как бы, эти быки, они как раз, как бы, готовятся к тому, чтобы выступать на корите. Ну, здесь, конечно, тоже поднимается много разных тем про то, что, допустим, то, что мы там едим мясо, не едим мясо, ну, то есть, как бы, такие
в общем,
истории.
Ну, в общем, книга, на самом деле, о чем? О жизни, о смерти, о судьбе.
О преодолении себя.
Я думаю, получается, что эта книга реально больше о преодолении себя, потому что как бы там, правда, очень много поднимается вопросов, даже не то, как он взаимодействует с быками, как он взаимодействует с кем-то, а как он реально взаимодействует с собой. И по большому счету он реально борется с собой. То есть это у него, грубо говоря, коррида с самим собой, да? То есть как вот он вообще преодолевает себя, как он оказывается в унынии, как он оказывается в агрессии на весь мир, что весь мир несправедлив, как ему встречаются другие люди, которые ему показывают о том, что, ну, там, типа из разряда, ты вообще сам сейчас рисуешь свою иллюзию, да, то есть иллюзорную картинку мира. И вот он как бы на протяжении какого-то своего пути, вот он как раз ищет именно свой путь и каждый раз преодолевает, и каждый раз выходит на какой-то новый уровень осознания и понимания этого всего. И для меня, наверное, вот это было ценно, а тогда, лет 8 назад, получается, мне тогда было 16-17, для меня это тоже был какой-то момент как раз вот поиска.
Преодоление
себя,
да, хорошо.
И преодоление,
а ты
в том числе,
думала уже о том, что психологом станешь тогда?
Я уже училась тогда.
А, ну вот, что читают психологи? Вот такие книги серьезные. Так, непростые.
И времени мало, и последняя, третья книга Грегори Дэвид Робертс «Шантарам». Я когда стал смотреть в интернете, кто это и вообще, что это за книга, у меня...
Дэвид Робертс Грегори.
Просто такая гора эмоций появилась, потому что я подумал, где все сценаристы Голливуда, почему они спят вообще и не изучают эту книгу и не делают по ней фильм, потому что жизнь человека... Ну, действительно, достойная просто голливудского блокбастера, как минимум.
Угу. Я хотел пошутить, что у него как не переставляя имя, фамилию, отчество. Ну, или два имени, да, можно разные составить имена, фамилию. Нет, но в целом вообще такая же примерно реакция. То есть невероятная история жизни.
Да, да.
Вообще, возможно, вокруг нас такого много происходит, но здесь как-то так скромно написано. То есть у человека, я кратко расскажу, да, у человека распался брак, он потерял опекунство над дочерью в результате во время этой войны.
По зависимости героини.
Казалось бы, да, вот у многих все на этом жизнь, ну как бы какие-то заканчиваются, выходят на плато, да, и человек просто как-то грустно там заканчивает свою жизнь. Он попадает в зависимость. Для того, чтобы достать денег на эту зависимость, он начинает грабить. Но грабить, казалось бы, да, вообще это тоже уже такой шаг. Вот. Об этом вот реально можно снимать фильм, да. Он начинает грабить... Как такой...
Грабитель-джентльмен.
Такой, да, он так назван. Да, но не то, что Робин Гуд, а какой такой, какая-то версия такая Робин Гуда. То есть он грабит строительные... Как-то строительные...
Кооперативы,
да.
Которые застрахованы.
Которые застрахованы, да. То есть фактически он так... И он грабит очень вежливо, то есть он заходит, я представляю, в перчатках, что-то у меня какие-то такого яркого цвета, фиолетового, у меня не представляется, не знаю. Вот, и он говорит спасибо, пожалуйста, всем, кого грабит. Все очень интересно. И все это не фильм, заметьте, это все вживую так, происходило.
Время. У нас мало времени, давай.
И потом этот человек попадает в тюрьму, потому что, ну, его, соответственно, арестовывают на 19 лет. И через 2 года он бежит из колонии строгого режима. Какая-то фантастика.
Через Новую Зеландию полетит в Бомбей, в Индию. Представляете себе, там в течение 10 лет живет.
Там живет.
С местной мафией сотрудничает, местный мафиози ему как отец.
И, в принципе, можно было бы тоже продолжать жить, но летя в Европу, его снова арестовывают за попытку продать наркотики. Я так понимаю, сам он уже вне зависимости, хотя, кто знает, может быть, и без зависимости уже был. По крайней мере, его снова арестовывают, он снова сидит, причем довольно долгий срок. Бежит, но возвращается в тюрьму, и это еще не все. После этого он решил досидеть, чтобы выйти, вернуться, восстановиться с семьей. С какой семьей здесь не совсем понятно, вот я не совсем знаю. Но, тем не менее, восстанавливается он со своей семьей и становится одним из учредителей фонда, цель которого — сохранение и улучшение целостности экосистем на Земле, чистой воды, почвы, воздуха.
Вот как надо открывать благотворительные фонды. С таким багажом.
Мне кажется, это...
Тоже книга о пути, да, и о преодолении себя.
Более того, потом, я так понимаю, фонд существует сам по себе, а он запирается и ничем не занимается, и становится писателем.
Конечно, да. А что еще
вот
делать?
Как надо становиться писателями. Нет, ну, конечно, это такой путь, вот я бы сказал, ну, не знаю, мне кажется, половина пацанов мечтала бы о таком. То есть я настоящий уличный, дерзкий, я не знаю, там, натворил много дел, у меня было в жизни куча всего, но в конце жизни я стал таким пушистым мягким. Почему тебе понравилась эта книга? Вот после этого всего хочется
почему мне понравилась эта книга? Потому что это, правда, книга о пути, и для меня было очень важным и ценным в этой книге то, что этот человек действительно, когда читаешь его историю, когда он, в принципе, рассказывает о том, почему он оказался в Бомбее, ну, для меня это человек из разряда девиантное поведение, зло, как бы, по большому счету, воплоти. Но при всем при этом он становится настолько добрым, и он настолько добросердечен, и настолько любит людей, что вот этот контраст между тем, что я наркоман и граблю людей, и при этом я делаю все возможное для тех людей, которые живут со мной в трущобах, это было настолько странным для меня. Но потом, впоследствии, я поняла, что, ну, как бы, он правда это делает для того, чтобы, ну, как бы сделать этот мир лучше, по большому счету. То есть это его такой странный способ выйти во что-то хорошее и созидательное.
Шантарам. Об ответственности, об осознании самого себя и о своем пути говорили мы сегодня с Русланом Яценко. Время внезапно подошло к концу.
Вообще просто.
Спасибо всем, кто был с нами, и до встречи.
Да, спасибо.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.